В сегодняшней передаче мы продолжаем тему последствий нынешнего глобального экономического спада. О взаимоотношениях в условиях кризиса власти и оппозиции с болгарским социологом профессором Андреем Райчевым беседует Игорь Яковенко.
Кризис, безусловно, дает дополнительные шансы для любой оппозиции. Это логично, поскольку время перемен диктует необходимость смены власти. Ну, в нашей стране, в России, действует, как правило, другая логика, коней на переправе не меняют, но, тем не менее, шансы какие-то появляются. Но вот если говорить о России, то здесь как раз, мне кажется, начинает складываться такая двухполюсная политическая система. С одной стороны, партия власти, вооруженная телевидением, избиркомами, ОМОНами, судами подконтрольными и так далее. То есть все ресурсы. А с другой стороны, оппозиция в лице реально действующего движения «Солидарность». Потому что все остальное – это не самостоятельные акторы. Они, по сути дела, производные от партии власти. То есть складывается вот такая ситуация Давида, очень маленького пока, и Голиафа. Вот у меня первый вопрос к профессору Райчеву. Как вы думаете, реально ли в какой-то обозримой перспективе, по вашим наблюдениям, вот этому оппозиционному Давиду справиться с государственным Голиафом?
К сожалению, ответ скорее нет. Ответ скорее нет. Такое соотношение сил обычно переворачивается только через катастрофу, которую я не желаю не только России, вообще никому в мире, даже злейшим своим врагам. Бывают, конечно, случаи, когда маленькие, очень маленькие оппозиционные силы начинают доминировать, но это то, что Владимир Ильич Ленин называл революционной ситуации, то есть полный паралич власти и непонимание людей, как жить дальше. Я надеюсь, что до этого не дойдет и кризис не так глубок. Конечно, если он так глубок, что бы там ни произошло, и что бы мы с вами тут ни говорили, это автоматически произойдет, причем произойдет непредвидимо. Давидом окажется не ваш Давид, а какой-нибудь другой, или если ваш, то случайно. Если говорить о нормальной логике кризиса, тут шансы российской оппозиции, которые действительно, которые загнали в угол и которые не имеют доступа к населению, имеют, может, вам не понравится, что я скажу, но это два разных шанса, связанные с двумя трансформациями. Во-первых, это трансформация самого языка оппозиции. Значит, оппозиция не только оторвана от телевидения, она разговаривает на языке, который народу ничего особенно не говорит. Значит, это произошло крушение, это еще в 90-е годы, самого мощного оружия интеллигенции, языка, которое им казалось, вот я все говорю правильно, только мне не дают сказать. И вот когда им дали сказать, оказалось, что эти слова откатываются от населения, от электората. То есть эти слова не оказались важными в игре в демократию. Все хорошо, сейчас не дают по телевизору, но в 90-е годы давали. И все равно эти слова не проходили. То есть то, что интеллигенция считала самым своим святым, охраняла его, в том числе в тяжелые времена, даже ценой жизни. Вот эти слова, эти ценности и так далее, они оказались политически неуместными в контексте реальных настроений, реальных мыслей, реальных потребностей даже, если хотите, российских людей, россиян. Значит, это первая эволюция, без которой у этой оппозиции шансов нет и быть не может, на мой взгляд. Я снова подчеркиваю, что это только взгляд со стороны. Второе – это европейский путь, возможно, европейский путь России. Если Россия попытается пойти по этому единственному для нее позитивному пути, то неизбежно придется расстаться с монополией на слова. Вот это вторая возможная эволюция. Я не верю, что кризис приведет автоматически к усиливанию той оппозиции, которая вам нравится, как вы сказали только что. Наоборот, вполне возможно, что кризис сам по себе, вот без этих условий, которые я сказал, может привести к тому, что этот, как вы его называете, авторитарный или полуавторитарный, как я думаю, режим, нам покажется манной небесной в сравнении с тем, что может произойти. Потому что автоматизмы толпы, у которой нет слов особых, которые не особенно влияются даже церковью, как я понимаю, единственным таким каким-то серьезным источником слов, не влияется словами интеллигенции, то есть классическими рецептами российской элиты, или же какими-то внешними образцами, что, например, было в Болгарии. Вот автоматизмы этой толпы, которая осталась без слов, могут привести к очень тяжелым формам полуфашистских, полукоммунистических, а может быть, каких-то новых мутантов, которые захотят сразу построить врага, начнут этого врага бить, сваливать все на него, устроить истерику и так далее. Вот все, все то, что мы как-то, как жители несвободных стран, половину своей жизни, прекрасно представляем себе. Я просто представляю себе, как это происходит за две недели. Ну, хорошо, не за две недели, а шесть месяцев.
Хорошо, Андрей, извините, что я вас прерываю. Вот вы начали говорить о Восточной Европе, о Болгарии. И мы здесь действительно видим принципиальную разницу, что в условиях кризиса реально происходит вообще в Европе, в Америке, например, власть сразу же сменилась, как только грянул кризис, в других странах. Каковы перспективы Восточной Европе в этом смысле и оппозиции в Восточной Европе? Вот мы буквально разговариваем сейчас накануне выборов, парламентских выборов в Болгарии. Какие здесь перспективы оппозиции?
Ну, во-первых, закон выборов в Восточной Европе, если говорить о парламенте, о исполнительной власти, о самой главной власти, очень прост. Следующий выбор – следующая власть. Ни одна власть в ни одной стране Восточной Европы ни разу не переизбиралась. Правда, переизбирались президенты, то есть мажоритарные, как мы говорим, то есть это личный авторитет. Человека перевыбирали как нашего президента, как Квашневского в Польше, потому что он им нравился. Но президенты тут слабые. Они такие просто, скорее, главнокомандующие во время войны, так называется. А к деньгам и к ресурсам доступа у них нет. Так вот, ни разу не случалось того, чтобы оппозиция проиграла. То есть, если вы главная оппозиционная партия, вы просто смотрите на часы и ждете. Если досрочные выборы, вы у власти. Если нет, 4 года ждете. Это же и произойдет сейчас. Но дело в том, что кризис только что наваливается, вот сейчас он наваливается на нас. Мы до сих пор только слышали, что там поднимается цунами. Первые волны вот бьют о наш берег. Пик будет, наверное, в сентябре. Эта власть, которая придет, она не сможет работать по-старому. Вот мы взяли, вот 4 года будем без проблем управлять. Придется искать новый вид легитимности. То есть каким-то образом искать какой-то союз с противником. Это первое странное, что будет у нас. Я уверен, что будет и в других экс-ком-странах. Это первое. Второе. Дело в том, что элита болгарская, хотя она выглядит хорошей, демократически, вошла на Европу, ввела страну и так далее, в глазах болгарского народа это как раз наоборот. Она очень плохая, злая, ворует и врет. Престиж наших властей очень низок. И с таким престижом, и причем это не только те, которые у власти сейчас, это вообще все. Синий и красный у нас делятся на синий и красный, то есть правый и левый, по-вашему.
Извините, пожалуйста, Андрей, я просто хочу вас прервать для того, чтобы обратить ваше внимание на ваши же исследования, я имею в виду Gallup International, которые дают совершенно очевидный результат. Чем больше демократии, тем больше ругают собственную власть. То есть есть четкое совершенно зависимость, не только власть, но и средства массовой информации. Потому что в тех странах, где есть авторитарные или полуавторитарные, как вы сказали, режимы, там власть сакрализуется, там, ну, а журналисты являются частью власти, поэтому им тоже доверяют. Поэтому здесь то, что вы сказали, это комплимент для Болгарии в какой-то степени.
Не забывайте, что за эти 12-15 лет, которые прошли с начала реформ, прошел раздел населения на бедных и богатых. И все, которые остались в бедной части, а их 90%, если не больше, все они считают, что это произошло несправедливо. Кстати, оно произошло несправедливо, потому что вообще справедливого накопления капитала, по-моему, не было в истории. Оно произошло несправедливо. Они считают, что это глубоко нелегитимно. И те же самые опасности, которые я только что подчеркнул, и дремлют в России. Вот того, что будет, возможно, фашизация массового сознания, возможно, появление комфашистских каких-то странных новых, нового типа образования. Вот те же самые опасности текут здесь. Текут. У нас уже есть партия фашистского типа, то есть антисемитская, антицыганская, антитурецкая, которая набирает уже 7-8%. Ее лидер вышел даже в первый тур президентских выборов, набрав 20%, 25%. Это все существует. И я хочу сказать, что по Восточной Европе мне невозможно то же самое, что я показал как опасность для России. То есть возможно, что кризис, конечно, послужит какой-то селекции элит, и уклад это в хорошую сторону пойдет, а возможно, что пойдет деградация. И это очень зависит от людей, которые разговаривают, которые говорят. по телевизору главный вопрос.
Спасибо, Андрей. Ну, я думаю, что для Болгарии точка возврата уже, безусловно, пройдена. И даже то, что там какие-то проценты набирают протофашистские партии, это тоже как у всех у людей. Во Франции Петен набирает тоже достаточно большую долю электората. Поэтому с Болгарией, я думаю, что все-таки все необратимо в плане позитивных перемен. С Россией несколько сложнее.
Игорь Яковенко и Андрей Райчев о власти и оппозиции в условиях кризиса. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Как в сегодняшней Испании относятся к коррупции? И что поведали нам ученые о гормональных проблемах амазонок? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.